наш старый враг, Россия, снова появилась на авансцене и заявляет «я здесь» и угрожает нам всем.
Привет, это Сергей Лавров, цитирует Джозеп Борреля, причем когда он еще был, кажется, главой МИД Испании и не занял должность главного европейского дипломата. Но, по-моему, сейчас вот эти вот слова с уста Сергея Викторовича можно воспринимать как официальное предупреждение. А как вы понимаете, предупрежден значит вооружен. Дело в том, что, по моим оценкам, Россия перед встречей Путин-Байден решила поднять немножечко ставки, ну, по крайней мере, в информационном пространстве. Телевизор просто несет откровенную пургу о том, что будете плохо себя вести, Путин вообще может отказаться от встречи с Байденом, и, мол, это Путин снизошел до такого. Но вот в контексте вот этих вот всех заявлений красной линией проходит, естественно, Украина. И вот в этом видео я решил вам дать простой ответ на очень сложный, но интересный вопрос. А Байден сдаст Украину Путину или нет? Наверное, тот, кто смотрит мой канал давно и подписался на него, ответ уже знают. В любом случае, подписывайтесь на канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Я корреспондент УНИАН в Москве. Называем здесь вещи своими именами. Это большое, на самом-то деле, достижение и ценность иметь такую возможность. Особенно на фоне, когда тебя здесь, в России, окружают иностранные агенты.
Что касается предстоящего саммита в Женеве 16 июня президентов России и Соединенных Штатов, мы уже комментировали предстоящие переговоры. Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения.
Ну вот вам и ответ. Я решил вас не томить. Никто Украину не сдаст, и в России это прекрасно понимают. По той причине, что, понятно, они хотят там продемонстрировать, что вернулись в большую игру. Я говорю о России. Объективно это действительно так. И по моим оценкам, что может произойти на этой встрече? Это фиксация сегодняшнего статус-кво. И это неплохая на самом-то деле новость для Украины по той причине, что россиянам Байден и компания будут объяснять. Будете наступать дальше, будем что-то предпринимать. Ну а то, что вы уже захватили, ну что ж, никто это отвоевывать огнем и мечом не будет. Это тоже мы все прекрасно понимаем.
Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать. Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит.
Белый дом неоднократно заявлял, что на обсуждение глав государств России и США будут вынесены региональные конфликты. И в России тоже об этом говорят, о региональных конфликтах. Но почему-то не уточняют. То есть Белый дом говорит, что будем говорить об Украине, о Беларуси, а россияне почему-то эти темы поднимать не хотят. Нет в релизах Кремля слова «Украина». Не хотят они об этом говорить, потому что считают, что Украина – это их. Ну и, естественно, все в конечном итоге сводится к страшной угрозе НАТО. И вот этот момент нужно рассмотреть, потому что это ключевой вопрос в взаимоотношениях России и Запада. А Украина, вы помните, это уже Запад.
Мы уже не один год предлагаем, скажем, Североатлантическому альянсу договориться о конкретных, сугубо практических мерах деэскалации. Во-первых, договориться о дистанции, ближе которой ни наши натовские военные самолеты, ни военно-морские суда не будут сближаться.
Но это заявление просто пацифиста. Единственный тут момент, что есть регионы, где российские военные ходят в российской военной форме, но делают вид, что они не российские военные.
Это первое предложение. Второе – согласовать, опять-таки, дистанцию, на которую учения НАТО и России будут отведены от линии соприкосновения.
От линии соприкосновения – этот термин используется вообще-то для Донбасса. Линия соприкосновения. Я это называю линией фронта. Но вообще, если учения НАТО и России, то, наверное, должна быть не линия соприкосновения, а государственная граница. И Сергей Викторович понимает, что на границе Шойгу, да и ему тоже, плевать.
Чтобы не возникало никакой истерики, когда Россия проводит учения на своей территории, а НАТО проводит вот игры, которые были совсем недавно и которые озаглавлены «Защитник Европы», когда 30 тысяч военнослужащих, огромное количество техники, включая технику, переброшенную из океана, концентрируется прямо на наших границах.
Да, именно для того, чтобы не было военной истерии, Шойгу объявил о том, что будут развернуты дополнительные воинские части в Западном военном округе. Это на границе со странами Балтии, с Республикой Беларусь, живя Беларусь. Ну и, конечно же, с Украиной. Но тут что мы слышим, когда россияне стянули военную технику к границам Украины? Совсем недавно, месяц назад, и на оккупированные, что важно, территории. Ну, мир на это отреагировал. Россияне говорят, что это истерика. А когда НАТО проводит учения, в том числе на территории Украины, по приглашению украинского правительства, то это... как это, звериный оскал западного чего там, милитаризма, капитализма, ну, в общем, всех тех западных плохих людишек. Кстати, насчет учений. Министерство обороны Российской Федерации официально нас предупредило о том, что под лучиной проведения «Сибрис-2021» НАТО поставит вооружение в Украину. То есть привезут с собой оборудование на учения и оставят их украинской армии. И потом это, возможно, появится на Донбассе. Но если это у украинской армии будет, оно может появиться где угодно. А мы, в принципе, завоевательных войн не ведем. Только обороняемся всеми возможными средствами.
Поэтому наша инициатива на столе. Если кто-то видит в позиции Российской Федерации какие-то далеко идущие опасные замыслы, то мы эти замыслы готовы обсуждать.
Казалось бы, вот оно, открылось окно возможностей для того, чтобы обсудить вопросы безопасности в Европе. Однако Сергей Викторович говорит, что обсуждать россияне готовы, но за некоторым исключением. А за каким? Какая тема надоело Сергею Викторовичу?
А вот НАТО, к сожалению, на это не готово. И когда нас призывают встречаться с нашими коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность Совета России и НАТО, мы говорим, да, мы готовы, пускай прежде всего военные начнут разговаривать о том, какова сейчас ситуация, реальная ситуация на земле. В том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенными в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.
Там есть один нюанс, что это принцип ротации, Лавров об этом говорил, но он говорит, что ротационный принцип им тоже не подходит, по той причине, что одни военные ушли, другие пришли, и вроде как получается постоянное военное присутствие. Не знаю, бояться не НАТО. Путин говорит, что бояться НАТО не надо, потому что есть ядреная бомба. Вообще вот это вот постоянное двоемыслие, что с одной стороны НАТО вроде как угрожает, а с другой стороны Путин говорит, что есть такие системы у России, которые НАТО даже не снились. Ну, если они у вас есть, то да, ну, живите спокойно, качайте нефть, продавайте газ, и все будет хорошо. Но нет. Так вот... Сергей Викторович приглашает к диалогу. Но что ему в этом диалоге не нравится? Ну, какая же тема лишняя?
Вот, поэтому мы по-прежнему открыты и всегда будем открыты к разговору, но к честному разговору. А когда нас приглашают в Совет России и НАТО, чтобы обсуждать Украину, мы это знаем, мы это слышали, мы не видим ничего нового, никакой добавленной стоимости от такого рода дискуссий. Все, что нам говорили раньше в такого рода форматах, просто повторяет публичные заявления, которые наши натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон.
Нужно признать, что в вопросе Украины, по-моему, действительно никаких военных секретов уже не осталось. Россияне тоже вот на закрытых всяких встречах, они говорят тоже те же слова, что и публично, что на российских ток-шоу, за небольшими исключениями, но суть этих слов одинакова. То есть это говорит, что никаких как бы подвижек по смене или корректировке позиции не наблюдаются. И это важно подчеркнуть перед этой встречей Байден Путин. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Тут Сергей Викторович говорит, что вот западные страны в новых членах разворачивают воинские подразделения, и что, мол, это плохо, что, мол, договаривались, что так не будет. Ну, знаете, вообще-то никто не предполагал о том, что Россия начнет двигать границы за счет независимых суверенных государств. В первую очередь я говорю сейчас об Украине, потому что но вообще-то кто дал новую жизнь Альянсу? Организация, которая как бы существовала, было неплохо массе офицеров приезжать работать в главный штаб в Брюссель. Но в 2014 году россияне объяснили, что вы зря и слишком рано расслабились по той причине, что сначала хапнули Украину, а потом начался всероссийский визг о том, что и Беларусь наш, и страны Балтии наш, и вообще весь мир наш, кроме Косово. Потому что Косово – это Сербия. Хотя если весь мир… Косово – это Сербия, а Сербия – это Россия. Ну, в общем, я не готов разбираться в этих геополитических претензиях Российской Федерации, потому что иногда тут нужен врач.
И приезжать в Брюссель, чтобы в очередной раз слышать голословные обвинения в невыполнении минских договоренностей, и чтобы слышать, как натовцы защищают курс украинского руководства на зачистку своей территории и от русского языка, и от русского образования, от русскоязычных средств массовой информации.
Забавно, что каналы Медведчука они здесь называют русскоязычными. Хотя они были на самом-то деле не совсем русскоязычными. Они транслировали в том числе рідную украинскую соловьиную мовой. Но у них в сознании это русскоязычный канал, потому что они несут российские нарративы. То есть, как интересно получается, что Лавров говорит, давайте обсудим на уровне военных, что же происходит на земле. А когда натовцы говорят на земле, Украина это самая важная тема. Самая важная. А Сергей Викторович говорит, нет, вот эту тему мы обсуждать не будем. Нам это не интересно. Ну, что вы там будете там указывать нам, что там наши российские военные без знаков отличия? Или о том, что там полный российский военный контроль над оккупированными частями Донецкой и Луганской области? Ну, зачем вы нам такие слова говорите? Мы и сами это знаем, просто мы хотим, чтобы вы это признали как факт. И почему я говорю о том, что россияне поднимают ставки перед встречей Путин-Байден? Тут вот, допустим, из МИДа звучат заявления, что за несколько дней перед этим саммитом Россия выдвинет несколько некомфортных инициатив перед американцами. Что же это может быть? Вы что, предадите Илона Маска анафеме за то, что он мечтает о Марсе, а не о поставках воды в оккупированный Крым?
И в целом от любых оппозиционных сил, и когда нам говорят, что это вот как раз светоч демократии, И мы должны всячески поддерживать такую политику украинского руководства. Это не та тема, которую мы готовы обсуждать с членами Североатлантического альянса.
Что-то мне подсказывает, что члены Североатлантического альянса предлагают обсуждать не свободную Украину по той причине, что это суверенное государство, и оно вправе решать свои вопросы так, как оно считает нужным. И вот эти байки об ущемлении русскоязычных пусть они оставят в пользу бедных. Надоели эти разговоры об ущемлении русскоязычных, которые ведутся на русском языке. Но натовцы хотят сказать: ребят, ну давайте-ка разберемся по поводу Крыма и Донбасса. А тут что мы тут слышим? Опять же, сотрудники на Лаврова время от времени заявляют: нет-нет-нет, мы против увеличения количества наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе. Зачем это надо? Это что же, они будут иметь больше возможности мониторить украино-российскую границу, которую сейчас в одностороннем порядке контролирует Россия, а тут появятся еще какие-то европейцы, ну не только европейцы. Зачем это нам? Мы так привыкли беспроблемно в любое время дня и ночи отправлять туда все, что мы хотим. Да, по телевизору мы иногда показываем белые КАМАЗы, а эшелоны везут танки, боеприпасы, дизтопливо. И не только. Кстати, здесь нужно передать привет Медведчуку, который, судя по данным украинских спецслужб, как раз и заправлял эту военную технику. И, кстати, тут очень важно, наверное, добавить еще один такой момент. Вот подчиненная Лаврова, Мария Владимировна...
Наш собеседник, официальный представитель МИДа, его очаровательное лицо и голос, которым комментируются все важнейшие и самые серьезные и значимые решения, внешнеполитические и внешнеполитические события.
Она пришла к выводу, что Украина – это позор любым международным организациям, где она принимает участие. Такое смелое заявление. Так вот, получается, что... Получается, что Украина в НАТО не входит, но в рамках этого военного блока, то есть диалога Россия-НАТО, они обсуждать Украину не хотят. И вообще тема, конечно, интеграции Украины с альянсом, она беспокоит тут местные умы. Как это выглядит? С одной стороны, они вроде как говорят, что это невозможно. Но если это невозможно, раз у нас с вами военный конфликт, ну тогда расслабьтесь. Но нет, нервничают, потому что понимают, что возможно все. И вот сейчас, вот как бы опять же, российские пропагандоны разгоняют тему, вот Украину не приглашают на саммит стран НАТО 14 июня, что Украину забыли, там еще что-то. И украинские политики говорят, ну как же это так? И возможно, это косяк украинской власти. Но понимаете, есть два измерения. То есть дипломатическая работа. Здесь, возможно, не все у нас прекрасно. А есть практическая деятельность. Практическая. Это учения, это трастовые фонды НАТО, это обмен информацией, в том числе разведывательной, и очень-очень много всего. Так вот, в практической части у нас с НАТО все очень-очень хорошо. Аллилуйя! С чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. Но есть одна фраза Марии Владимировны, которая требует, конечно, вашего отдельного внимания.
Трагических, по сути, ужасных процессов звучат абсолютно спокойные и уверенные заявления украинского истеблишмента, политических элит других, Молдавии, Грузии, о том, что они стремятся в ЕС и в НАТО.
Просто страшное преступление. Я просто хотел бы обратить внимание, что Грузия, Украина и Молдова – это государства, которые лишились части своей территории. У Украины оккупировали Крым и Донбасс, у Молдовы – Приднестровье, у Грузии – Абхазию и Южную Осетию. А потом они удивляются, почему эти страны ищут других союзников. Ну почему? Кто же это все наделал? Проклятые пиндосы или российские захватчики?
Давайте вот опять же возьмем сейчас Украину. Это не просто заявление, кстати говоря, о стремлении в НАТО. Это статья Конституции. который определяет политику этого государства, этой страны, этого народа, можно задать вопрос. Причем я не уверена, будет ли он риторическим. На мой взгляд, ответ на него есть. Каким образом вступление государства в НАТО, я имею в виду Украины, поможет гармонизировать ситуацию внутри страны?
О ситуации внутри страны. Мария Владимировна, ну что же вы все прекрасно знаете. Вступление Украины в НАТО – это гарантия ненападения со стороны Российской Федерации. Вот, собственно, и все. А им хочется иметь вот это вот окно возможностей, что если Украина – нейтральное государство, как сейчас, то можно в случае чего под брендом, я не знаю, там, пожирание русскоязычных младенцев, хотя что за бред, младенцы не разговаривают, я знаю, напасть на страну, на нашу страну?
Да никаким. Мне кажется, что вы помните, как даже сама постановка этого вопроса и, так сказать, всенародное обсуждение вот этого курса, нацеленного на НАТО, еще больше раскололо общество. Заниматься надо решением внутренних проблем.
Мне кажется, мы сами разберемся, чем нам заниматься, но нужно признать, что россияне очень сильно изменили общественное предпочтение в Украине. Есть у нас люди, которые считают, что НАТО – это зло, но почему-то за ОПЗЖ голосуют, не знаю почему. Но тем не менее, с каждым годом поддержка вступления Украины в Альянс растет, и это факт.
Ориентироваться нужно на те объективные сложности, трудности и факторы, которые существуют, не посредством придумывания каких-то волшебных, чудесных способов избавления от них, что вот не вступят в НАТО, и завтра все вопросы урегулируются сами собой.
В вопросах войны и мира многое изменится. Они это знают, потому что эта страна будет не одна, как сейчас. Но с чем можно согласиться? Конечно же, вступление Украины в НАТО, в ЕС, реформирование и так далее, это не приведет к ситуации, когда украинцам не надо будет работать, а просто как бы эти вареники наши волшебные сами будут летать и залетать сначала в сметану, а потом в рот. Нет, работать придется много и так далее. Но мы их, в общем, раскрыли. Самое главное, вы услышали, никакой зрады нет и быть не может, в том числе со стороны наших западных партнеров, по той причине, что зрадити Украину можуть лише самі українці. У нас другие планы. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Патронам и патронессам отдельное спасибо. И особенно Анне, которая просто выписала гигасенный донат на платформе Patreon. Чао!
Существуют проблемы, связанные, ну, например, в частности, с ситуацией на Украине, где идет не момент национального самосознания или его формирования, а где имеются не тенденции, а махровый национализм. И это проблема. И это проблема не постсоветского пространства. Это проблема европейского континента. И в первую очередь международных организаций на европейском континенте, или, если взять даже шире, в мировом масштабе, которые призваны заниматься регулированием правочеловеческой деятельности. К сожалению, ситуация на Украине является позором для европейского континента и для всех международных структур, куда Украина входит.